Слали фотографии отрубленных голов, угрожали там ножами, были угрозы словесные, была слежка. Когда узнала о том, что я гей, она сказала, что я не рожала сына гея, убирайся из моего дома. И дед сказал, как бы, и что, он твой сын.
Я говорю, дайте мне, говорю, вот просто вот, европейский паспорт, я сожгу русский, говорю, без проблем.
Я себя вижу, если честно, в качестве, через несколько будущих лет, я себя вижу, если следующим Bundeskanzler in Deutschland.
Квир-беседы.
Вот Никита. Ему всего 25, но если судить по количеству публикаций в русскоязычных СМИ, он едва ли не самый известный российский квир-беженец. Негетеросексуальный человек, вынужденный покинуть родину из-за гомофобии. Пресса не обходит вниманием Никиту, ныне жители Берлина. Для российских пропагандистов он ни много ни мало истребитель человечества. Для либеральных медиа это пример человека, пострадавшего от российской гомофобии. Он же пример того, как быстро мигрант может вписаться в немецкий мир. За короткий срок Никита стал достаточно приметной фигурой в квир-сообществе Берлина. А вот Фаталь Флэш, берлинская дрэг-квин. Она не только имитирует пение под фонограмму той или иной знаменитости, но и поет сама. Немецкая травести-артистка записывает видеоклипы, выступает на разных клубных площадках. У Фаталь Флэш большие политические амбиции. И Никита, и Фаталь Флэш – это один и тот же человек. И если описать его одним емким словом, то это будет, пожалуй, оптимизм. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем. Здравствуйте.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Порой я к себе обращаюсь, что это я, это он. Порой я к себе обращаюсь, я, это она. В зависимости от настроения, от того, как ты хочешь, о чем ты хочешь там поговорить и так далее. То есть все зависит по разным причинам.
Поводов для рассказа так много, что, честное слово, разбегаются глаза. Самый близкий хронологически – «All You Need» – первый гей-сериал в истории немецкого общественно-правового вещания. На днях на телеканале ARD вышел второй сезон этого сериала, и там в массовке можно видеть Никиту.
Я попал в камеру в моменте, значит, и в самой первой серии, когда камера надвигается через сцену, вот, и там можно меня увидеть, я танцую. И меня также можно увидеть несколько раз на пляже, там я, значит, сижу на заднем фоне в лежаке, вот, потом, значит, я там иду по мосту к воде, вот, и потом я еще на вечерней вечеринке там стою тоже за баром, разговариваю.
Как знать? Может, в третьем сезоне сериала, который уже в работе, мой собеседник получит роль со словами. Я, честно говоря, не удивлюсь. Глядя со стороны, кажется, что у Никиты спорится любое дело. Захотелось в кино, пожалуйста. Есть желание выйти на трибуну политическую, и это не проблема. В начале этого года Никита обзавелся еще одним профессиональным обозначением – «бюргердепутата». Он гражданский депутат в Совете Берлинского района Марцан-Хеллерсдорф.
Бюргердепутата – это депутат от граждан, ну, собственно говоря, когда, который занимается, который решает какие-то вопросы в районном муниципалитете. На самом-то деле спектр обязанностей очень большой. Вот, ну, то есть, как бы, если говорить коротко, да, то это, во-первых, разработка программ для улучшения интеграции и участия граждан. Это взаимодействие с другими комитетами, это взаимодействие с бюргером, там, утверждение или неутверждение финансового отчета или принятие финансового плана на будущий год. И, конечно же, как бы, ну, это представительские функции, как мы всегда это делаем, да, это взаимодействие с гражданами, которые находятся в районе.
И стоит подчеркнуть, что в качестве политика Никита трудится в районе, который считается в Берлине сложным. Марцаны внешне напоминают позднесоветские города, и внутренне, как кажется, ушел от них недалеко. Там много выходцев из стран бывшего СССР. Никита продолжает.
Ситуация вообще в Берлине следующая. Что ты, допустим, когда находишься в Митте, в Шарлоттенбурге, в любом другом районе, ты видишь, как он европейский красивый район. Как только ты заезжаешь в Марцан, у тебя сразу же начинаются панические какие-то моменты. Для меня Марцан – это отдельный мир, находящийся в Берлине. Я об этом недавно сказал, говорю, типа, надо, говорю, это менять, потому что, да, у нас, говорю, здесь большое комьюнити, и русское комьюнити преобладает над немецким здесь. И для меня, как для человека, для квир-персоны, как для человека, который порой ходит не совсем с точки зрения, наверное, понимания русского комьюнити, нормальной одежде, да, то есть когда я иду в квир-образе, да, то есть или в трек-образе по улице, для меня это немножко вызывает определенного рода опасения.
Марцан славит гомофобным районом. Здесь популярна крайне правая партия «Альтернатива для Германии». В качестве воспитательной, просветительской меры в этом районе уже дважды проходили ЛГБТ-марши. Эксцессов во время шествий не было, а почин намерены продолжить. В этом году, как опасается Никита, будет посложней.
Я очень переживаю за то, что это начнется, и может начаться это прямо летом, когда у нас здесь будет проходить Марцан Прайд. И в Марцан Прайде я уверен, что будет очень много участвовать украинских флагов и вообще граждан, которые прибыли сюда с Украины, которые просто хотят посмотреть, как это делается. И, возможно, будут какие-то сопротивления. Поэтому я тоже уже сказала на заседании, что мы должны обсудить, как мы можем этого избежать с полицией, которая будет охранять этот фест. Вот. И как-то минимизировать ущерб, скажем так, репутационный ущерб района. Да, возможно, что надо будет усилить полицейский надзор, полицейское сопровождение. Возможно, нужно будет перед началом прайда, для того, чтобы полиция осмотрела маршрут, для того, чтобы не было никаких, скажем так, не знаю, не дай бог, каких-то шашек, взрывных устройств или там яиц, которых могут закидывать, да, тоже бывает.
Как живется квир-человеку в Марцане? Никита отвечает бодро, но не скажу, что это весело, он не раз становился мишенью для оскорблений. Полиция, как говорит, рассматривает несколько его жалоб. Официального ответа пока не последовало, но факт правонарушения зафиксирован.
Да, то есть как бы я прохожу, сидят мужчины там, вот рядом со мной есть магазин Реве, да, то есть как бы они сидят там, пьют кофе, ну чистая вот русская гопота, да, ты проходишь там вот это, и тебя называют как бы, ну вот как вот это вот английское слово faggot, да, то есть типа там пидорас, вот, ну и как бы с ними, в немецком понимании это уже оскорбление, конечно же сразу же пишется заявление в полицию. Мне абсолютно спокойно, да, для меня это абсолютно спокойно, но я, понимаешь, я тот человек, который, как говорится, за словом в карман не полезет, который сможет и ответить, и если что, как бы подожди секунду, полиция приедет, знаешь, как бы номер полиции, благо на красной кнопке в моем телефоне.
Слушая Никиту, я представляю, как дрэг-квин в блестках и перьях шествует по улице меж типовых многоэтажек. Мой российский опыт подает сигналы тревоги, но для моего собеседника в том вроде нет ничего особенного. Такова рядовая жизнь. Все познается в сравнении. Никите 25, немного казалось бы, но он прошел довольно суровую школу жизни.
Квир-беседы.
Актер по первому образованию, юрист по второму. Правозащитной деятельностью начал заниматься еще будучи студентом в Екатеринбурге, куда приехал из Челябинской области. В качестве сотрудника Межрегионального центра прав человека Никита взялся защищать ЛГБТ-подростков. В 2019 году на негетеросексуальных школьников Свердловской области открыл охоту некий Тимур Булатов, питерский гомофоб. Он писал в школы жалобы, что подростки якобы занимаются гей-пропагандой. Действие с точки зрения закона бессмысленное, имеющее лишь одну цель – осложнить жизнь квир-человеку. Никита в ответ начал жаловаться на жалобщика. В заявлениях в полицию Екатеринбурга он указывал, что Булатов нарушает право на неприкосновенность частной жизни. И вскоре анонимные гомофобы открыли охоту и на самого правозащитника.
Прислали фотографии отрубленных голов, ограждали там ножами, были угрозы словесные, была слежка около моего дома, и то есть вот это вот все, вот там очень много было таких моментов.
Последней каплей стал инцидент в его доме. Дверь квартиры, где Никита жил с другом, подорвали.
Дверь просто вылетела, то есть она просто отлетела к стене, разбила просто дверной проем, то есть там до ванны дошло. Это была, причем, не моя квартира, это была квартира моего бывшего, моего сейчас лучшего друга, на тот момент бывшего парня, где я жил, вот, и как бы я, естественно, уже спал, то есть я просыпаюсь от того, что, блин, у меня просто закладывает уши на меня там, как бы, рядом со мной, вот, ладно, еще как бы не прибило, да, там падает шкаф, оттуда вот мощные удары, кто-то там, и как бы это тут же, как бы, там, все повыбегали, что случилось, соседи все вызывают скорую пожарную, вот, и как бы в этот, там на стенах написано, как бы, в следующий раз будешь ты.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Да, я был еще в самолете. Я, в общем, когда я проходил в аэропорту в Москве, да, то есть пересадки вот эти вот все, в границе, таможенный контроль, у меня был страх, потому что в любой момент меня могут развернуть, тебя могут не пустить. И я почувствовал себя более свободно, когда я перешагнул, когда уже здесь, в Германии, перешагнул границу Германии, прошел паспортный контроль. И тогда теперь я понимаю, что теперь я могу дышать спокойно, вздохнуть свободно. Вот, потому что как бы я уже под защитой этой страны.
Этот день Никита запомнил навсегда. 13 августа 2019 года он оказался в Берлине. Выехать из России ему помогли сотрудники Межрегионального центра прав человека. Российские журналисты создали из его отъезда значимое медийное событие. О бегстве много писали.
И в своей работе я очень был медийной персоной, как я, собственно говоря, и сейчас являюсь. И поэтому как бы они очень серьезно следили за моим телеграм-каналом, где я очень часто писал, какие действия со мной происходят. И поэтому, когда произошла ситуация, когда мне нужно было уехать, у меня уже заранее, скажем так, были какие-то контакты в СМИ, куда я просто писал, там, я вот сижу там в машине, быстро набираю тебе сообщения, такие-то чувства происходят, запускайте это в эфир, потому что как бы иначе как бы вы можете потерять. Вот, и поэтому как бы вот там отправил одному, второму, третью, и потом это как-то вот разрослалось, как большой снежный ком.
И страну, и город выбрал наугад. Уже в машине с вещами, отвечая на вопрос друзей, куда покупать билет, назвал Берлин. Там Никиту никто не ждал. С собой у него была пара сотен евро.
Пока я летел, да, то есть там где-то в аэропорту что-то погуглил, где-то что-то это, потом когда прилетел сюда, вот. И потом как-то вот мне вот надавали, ага, пойди туда узнай. Ну и как-то вот потом вот выстроилась логическая цепочка, как мне вот какими семейными шагами это делать. Естественно, как бы ты языка не знаешь, там у тебя, как говорится, 1000 рублей в кармане, куда ты поедешь, как пользоваться транспортом, куда он идет, то есть как бы это приходилось делать очень быстро и очень быстро реагировать на эти вот глобальные изменения, которые происходят.
В берлинском аэропорту, как вспоминает Никита, у него потеряли багаж, чемодан привезли только днем позже. Без слез тогда не обошлось, однако это были скорее слезы облегчения. Предполагалось, что на екатеринбургского правозащитника открыла охоту группа «Пила». Создатели сайта «Пила» обозначили себя как общественное движение. Оно было якобы создано еще в 2014 году и, как утверждается, причастно ко всем громким преследованиям ЛГБТ-людей. В 2017-м – охота местных властей на геев в Чечне. В 2018-м – нападение на гомосексуальных мужчин в Башкирии. Письма с угрозами от имени Пилы получал и ЛГБТ-центр в Екатеринбурге. Летом 2019 года на сайте Пилы появился список известных российских квир-активистов. Там была упомянута и питерская правозащитница Елена Григорьева. В том же году она была убита. Прокуратура квалифицировала это дело как убийство на бытовой почве. Сайт Пилы заблокирован. В Берлине после регистрации в Федеральном ведомстве по делам мигрантов и беженцев Никиту могли отправить в обычное общежитие, где далеко не всегда учитывают запросы квир-людей. На счастье, тогда, в августе 2019 года, нашлось место в берлинском ЛГБТ-шелтере, так называемом «Квирхайме». Сейчас это довольно уютное место. Я был там в гостях, и мне понравилось. Довольно уютно, чисто. Но прежде, по словам Никиты, радужное общежитие не сильно отличалось от прочих. Кормили так себе, условия проживания были, скажем так, простыми.
Я не скажу, что в Хайме может быть комфортно. Давайте начнем с того, что Хайм – это все-таки место, где ты в комнате находишься не один. И бывает, как бы, и ты не можешь ничего с этим поделать, потому что ты должен как бы приспособиться к этим условиям. Это неплохо, это очень много дает тебе для жизни здесь. Вот. И, конечно, как бы мне было комфортно, я ни с кем не имел каких-то больших проблем. Вот, я всегда уважал личное пространство там своих соседей, да, то есть я всегда старался там войти в контакт, вот, быть дружелюбным и так далее, то есть как бы, но, конечно, как бы это удается не всем, вот, потому что порой бывает, что вынуждают люди просто, ты уже просто там, не знаю, 2 часа ночи, у тебя там сосед разговаривает громко по телефону, ты хочешь спать и так далее. В целом атмосфера очень дружелюбная, администрация Хайма очень приветливая, то есть этот Хайм, в принципе, как бы не очень к тебе быстро. Если ты понимаешь, что идет какая система работает, ты по-человечески, к тебе по-человечески. То есть, если ты администрации помогаешь, да, там как-то отзываешься на их просьбы, администрация всегда будет лояльна и доброжелательна к тебе и как бы вот. А если ты начинаешь, как у нас было, да, то есть просто вот простой пример приведу. Не будем сейчас указывать ни на какие там фамилии, имена. Один из участников Хайма, да, то есть один из жителей Хайма. При мне это было, я сидела в коридоре, он просто зашел, значит, в кабинет, открыл кабинет просто с ноги в администрацию Хайма, там сидят социальные работники, оно общаются с другими посетителями. Этот заходит, человек, мне нужно вот то-то, 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 то-то. Социальные работники ему говорят, ну, ты видишь, мы работаем. Меня не волнует, что вы работаете. Я беженец, вы должны по первой же этой мне вот это вот сделать. Я тут пострадавший, ты меня не понял. То есть, ну, этот человек, естественно, не продержался в Хайме долго.
В ЛГБТ-шелтере бок о бок оказываются люди из разных стран и страт, представители разных культур и этносов, и у каждого свой непростой багаж. От хорошей жизни люди не бегут. Разногласия, кажется, неизбежны, не было таким уж бесконфликтным и пребывание Никиты. Он вспоминает, как бытовой спор с соседом по комнате перерос в крупную ссору. Дошло даже до жалобы в полицию.
И был момент того, что типа помой ванну. Я говорю, ванная чистая, иди помойся, я потом приду, говорю, помою. Ну, мой день, говорю, и вечером могу идти с тем разобраться. Мне это должно это помыть сейчас. Я ему просто сказала, да твою ж мать. Имеется в виду, как ты меня запикаем, да? Вот. В итоге, то есть, как бы он это воспринял, что я оскорбил его мать. Говорил, что там, типа, ты должен на коленях передо мной извиняться и так далее, кто такой, что трогать мою мать, ну, как бы, извините, со мной так разговаривать нельзя. Я написал на него сразу же заявление в полицию. Наверное, за справедливость и за то, чтобы к человеку относились как к человеку, а не как к скоту. Вот, что, в принципе, привычно, да, там делать. Я понимаю, что мы там беженцы, да, у каждого там свой разный абсолютно бэкграунд, у каждого там разная национальность, у каждого там разная культура, но нас объединяет то, что мы все люди, и все-таки верховенство закона над нами стоит. Не нужно делать из себя царей, которые могут унижать других, если ты видишь, что он слабее.
Никита говорит, что не все беженцы, которые называют себя геями, таковыми являются. Ему известны случаи, когда мигрант получал право на пребывание в Германии из-за гомофобии на родине, а через пару месяцев у него появлялась подружка. По закону, доказывать свою негетеросексуальность соискателю статуса беженца нет необходимости. Не должен он и доказывать факт преследований. Его задача – просто рассказать свою историю.
Беженство не предполагает, что ты везешь с собой трехтомную доказательную базу того, что тебя там преследуют, потому что ты бежишь, у тебя даже нет времени собраться, у тебя даже нет времени обдумать это все, что говорить вообще, да, то есть важно то, как ты об этом рассказываешь и как ты вообще, то есть типа отвечаешь на вопросы на интервью.
Рассказу Никиты немецкие чиновники не поверили. Через 3 месяца после собеседования пришел отказ в предоставлении убежища. И тут на помощь пришло юридическое образование. В положенный 2-недельный срок Никита подал жалобу в суд. Будущее его не пугает.
Когда ты социализируешься, пытаешься что-то делать, какие-то проекты, где-то активничать, где-то участвовать, тебе все равно легче, и ты все равно понимаешь, как это работает. То есть ты не один с этой системой, у тебя есть какие-то моменты. В любом случае, как бы ты понимаешь, что там вот, ага, то есть я сейчас там, допустим, 3 года, да, то есть там я могу подать на вид на жительство, меня уже не выкинут, потому что у меня вид на жительство. Тут же у меня вот есть такой-то, я вот могу тут-то работать, соответственно, если я буду работать как самозанятый, я плачу налоги, соответственно, меня уже тоже не могут выкинуть, соответственно, меня не могут выкинуть, 5 лет я заплачу налоги, у меня гражданство, все, то есть ты уже понимаешь эту вот цепочку, когда ты в ней варишься, и ты хочешь здесь остаться, то есть ты ищешь какие-то пути, аусбильдунг, выучи язык на C1, поступи в университет, у тебя виза, все, ты тоже денег. Просто надо приспосабливаться, нравится тебе это, не нравится, ты живешь в этой стране, приспосабливайся.
А в конце 2021 года стало прошлым и ЛГБТ-общежитие. Он получил квартиру в Марцане, в том самом районе, где вскоре сделался депутатом. Квартира небольшая, однокомнатная. Когда я был у него в гостях, то кухня там уже имелась, а из мебели только стол и пара стульев. По иронии судьбы, эта квартира на Дальнем Берлинском Востоке похожа на ту в Екатеринбурге, которую в 2019 году Никита спешно покинул.
Квир-побеги.
Что делать квир-человеку, ставшему жертвой преследований? Каков алгоритм действий? Никита говорит, что единого сценария нет, каждая судьба индивидуальна. Но есть общее на всех правила – нельзя оставаться в одиночестве.
Ты должен окружить себя теми людьми, в которых ты уверен, в которых ты можешь набрать, на первую цифру их поставить, да, набрать, и они через минуты будут у тебя. Вот. А если как бы ты остаешься, ни в коем случае нельзя оставаться один на один с этой проблемой, ты в любом случае как бы все должны знать, что есть люди, которые тебе помогут, да, там не в России, там еще где-то, как бы ищите.
Никита рассказывает, что в России ему нечего терять, и зная детали его биографии, с этим приходится согласиться. Во всяком случае, мать для него уже давно не самый близкий человек.
С матерью у нас очень напряженные отношения, практически мы не общаемся, потому что в определенный момент, в 2016 году, она просто от меня отказалась. То есть она сказала, когда узнала о том, что я гей, она сказала, что я не рожала сына гея, убирайся из моего дома. Потом же я в 2016 году переехала на тот момент к своему парню, где я начала вот учиться там на юриста и так далее. Меня тоже говорят, типа, простишь ли ты ее? Я говорю, ну если она меня примет таким, какой я есть полностью, без вот этих вот подколок, без ничего, когда она перестанет называть меня ненормальным и больным, тогда возможно.
Реакция удивительная тем более, если знать, что мать Никиты по образованию психолог. То есть, как специалист, должна бы знать, что Всемирная организация здравоохранения еще в 1990 году исключила гомосексуальность из списка болезней.
Она сказала, что я это все грязно, это все мерзко, я этого всего не хочу. Вот. И я как бы потом просто бросил усилия, говорю, ну хорошо, говорю, живи в своем мире, я говорю, буду жить в своем мире.
Более-менее регулярные отношения Никита поддерживает только с бабушкой и дедушкой, людьми деревенскими. Узнав о, скажем так, необычности внука, они признали его право быть собой, руководствовались простым здравым смыслом.
Когда мать сказала, типа, стоял дедушка на крыльце, и мама сидела в коридоре, и я стоял где-то посередине, и когда она сказала своему отцу, моему дедушке, ты что, не видишь, что он пидорас? И дед сказал, как бы, и что, он твой сын. Дедушка с бабушкой, я с ними могу говорить абсолютно обо всех вещах, о многих вещах. И как бы они это воспринимают нормально. То есть они, как бы, возможно, для них это тоже как-то неприятно и так далее. Но, по крайней мере, от них я никогда не слышал там, что я больной, там, ненормальный, лечиться мне надо и так далее. То есть как бы они это восприняли нормально, они сказали, это твоя жизнь, ты наш внук, мы тебя все равно любим.
Никита объясняет, что дедушка с бабушкой его фактически воспитали. С матерью у него нет и не было такой эмоциональной близости. Они же не пропускали ни одного концерта в сельском клубе, в котором участвовал их внук.
Они были на всех концертах, они не пропускали ни одного. Да, было очень много склоков, зачем ты это делаешь, это нифига ни к чему не приведет. Но тем не менее, они ходили, они хлопали, они улыбались. А мать не была ни на одном концерте, просто ни на одном конкурсе, где я побеждал, ни на одном концерте, нигде. От бабушки с дедушкой всегда была поддержка, она всегда чувствовалась.
И тут необходима ремарка. Об отношениях с родными Никита поведал мне в конце прошлого года, еще до войны в Украине, а она, увы, многое изменила. Вот что Никита рассказал мне буквально на днях.
В моей жизни после 24 февраля начался полный сумбур. У меня очень много стресса появилось в общении с теми, кто живет в России, потому что после того, как я начал поддерживать украинскую сторону, меня обвинили чуть ли не в фашизме и нацизме вообще, и во всех смертных грехах, которые только могут быть. И вот как бы после вот одного, скажем так, момента, когда я с украинским флагом стоял на фоне российского посольства и говорил, что я поддерживаю Украину, я против вот этой вот войны, на меня полилось просто куча какого-то негатива. Я очень много ругался с родственниками, очень много ругался с родителями по поводу этого. И я просто понял, что, что мама, что бабушка, что, которая находится в России, они настолько пропитаны вот этой вот пропагандой путинской, что это просто вот, ну, как говорится, знаешь, взрыв башки, что называется. Они смотрят телевизор, да, они абсолютно доверяют, они действительно считают, что Зеленский сам бомбит свои города. Но когда первое время мы на эти темы разговаривали, я действительно, у меня кроме вот чистого отборного мата, у меня не было ничего.
Никита не стесняется в словах. Может, свойство молодости с ее уверенностью, что жизнь веселое приключение, а может, трезвость человека многое прошедшего, который умеет реально смотреть на вещи и ни к чему экивоки. За словом в карман не лезет и Фаталь Флэш, сценический персонаж, который Никита придумал вскоре после переезда в Германию. И теперь Фаталь Флэш норовит зажить своей жизнью.
Квир-беседы.
В 2019 году, когда я переехал, я после 2 месяцев я понял, что я не могу сидеть один, мне надо что-то делать. Я организовал инициативную группу, и мы начали делать определенного рода проекты, да, то есть направленные на социализацию, интеграцию беженцев путем культурных проектов. То есть это там, не знаю, какие-то шоу, культурные программы и все, где участвовали бы сами беженцы, создавали бы тоже сами беженцы.
Тогда же на свет появилась и Фаталь Флэш, сценический образ Никиты. Дрэг, жанр травести, был ему тогда в новинку, хотелось попробовать и понравилось. Имя же возникло благодаря соцсетям.
Вообще, как бы это имя придумала не я, это имя придумали мои подписчики, мои фолловеры, мои поклонники. Вот, просто как бы в определенный момент мне стало нужно иметь имя, да. Вот. И я объявила конкурс в Инстаграме, и девочка, которая выиграла этот конкурс, она описала это так: что фатальная, как бы, ну, если на русский переводить, да, это фатальная вспышка. Потому что ты очень яркая, ты очень неординарная. Ты постоянно, как бы, знаешь, искришь идеями, как бы, от тебя исходит очень мощная энергетика, тебя постоянно не знаешь, чего ждать. Ну и как-то вот это вот имя мне очень сильно приглянулось, и я его стала использовать в повседневной жизни.
В конце прошлого года на Фаталь Флэш обратили внимание российские пропагандисты. На канале «Россия-24» Ольга Скобеева сообщила о некоем юристе из Екатеринбурга, который принял участие в конкурсе «Евродива».
На конкурс роковых мужиков, которые должны переодеваться в роковых женщин, отправился юрист из Екатеринбурга. Из нашего с вами гомосексуализм обернется для человечества, для нас, еще раз, которые генетически не сбоят, отсутствием продолжения рода.
Они хотят уничтожить человечество. И для этого нужно переделать
они
человека.
Это кто?
Сатанисты, которые стоят за всей этой пропагандой.
Фаталь Флэш и впрямь участвовала в конкурсе дрэга. Мероприятии небольшом, шуточном, которое ежегодно проходит в берлинском клубе «Швуц» накануне музыкального конкурса Евровидения. Буквально на днях это веселое состязание прошло в клубе вновь и снова с участием Фаталь Флэш. А что российские родственники Никиты говорят об этом? Они видели бенефис Фаталь Флэш у Скобеевой?
Возможно, видели, возможно, нет. Но как бы, поскольку мы не разговариваем на эту тему, я их даже не спрашиваю. Ну, потому что если... я понимаю, что для них это в любом случае как-то неприятно, неуютно, но потому что деревня, они все это понимают, да, то есть... Я это тоже могу понять, поэтому как бы лишний раз я им не даю повода посмотреть и пережить какой-то там, ой, да что это такое, это же у нас сейчас все будут говорить, лишний раз нет.
Актер, певец, танцор, модель, правозащитник. Таким образом, Фаталь Флэш обозначает себя сейчас в Инстаграме. Там селфи, фрагменты концертных выступлений, анонсы новых шоу, скриншоты интервью. Сейчас там много Украины. Фаталь Флэш дает представление и собирает пожертвования. Публикует информацию о других гуманитарных инициативах. Шоу и политика сочетаются там разнообразно и причудливо. И, как заверяет Drag Queen, это только начало.
Я себя вижу, если честно, в качестве, через несколько будущих лет, я себя вижу, если следующим Bundeskanzlerin Deutschland. То есть, как бы, я об этом всегда говорю, что надеюсь, что через несколько лет это произойдет. И я тоже для себя уже, знаешь, я придумал для себя определенного рода, как это все будет. То есть, у меня в голове есть четкая картина, как это все будет, как будет строиться моя работа, как я буду каждое утро накрашиваться, да, на это все, выходить на каблуках, какие образы у меня будут, потому что у меня есть очень много моих дрэг-сестер, которые классные делают образы, которые офисные образы, которые классные, мощные образы. И я это все прям вот очень четко вижу у себя в голове, как это должно быть, то есть как я каждое утро приезжаю там на своей машине, да, к своему офису, или как я живу в этом офисе, да, не знаю.
За образец Fatal Flash берет Оливию Джонс, самую знаменитую дрэг-диву Германии, которая за последние годы выросла в серьезную общественно-политическую величину. В 2017 году весь мир облетели снимки, где Оливия Джонс на правах почетной гостьи заседает в немецком парламенте, когда там выбирают нового бундеспрезидента. И вот такова она, новая пестрая Германия. И почему бы, собственно, в том же парламенте не появиться и Fatal Flash? Первый шаг уже сделан.
Квир-беседы.
Он и гражданский депутат, и ЛГБТ-активист, и дрэг-квин, и видеоблогер. Но звание беженца у него все еще неофициальное. Он соискатель этого статуса, судебный вердикт по жалобе Никиты все еще не вынесен. В Германии квир-мигрант, как правило, получает отказ на прошение о предоставлении убежища.
Пока что не удалось. Это самый частый вопрос, который меня в последнее время спрашивают. Нет, пока что не удалось, к сожалению. Я еще не знаю, когда я его получу, и, ну, по крайней мере, как бы, касательно того, что я его получу, я тоже не знаю, когда я его получу, я тоже не знаю, поэтому, как бы, нет, отвечая на вопрос, нет, пока не удалось, потому что еще находится все в процессе.
На то, чтобы подтвердить или опровергнуть законность решения миграционного ведомства, у немецкого суда может уйти несколько лет. И чем дальше, тем больше для мигранта шансов получить таки право на проживание в стране. В случае с Никитой особенно. Социальный вес его растет, и я, честно говоря, с трудом представляю себе ситуацию, что из Германии будет выслан гражданский депутат этой страны. Тем более в Россию, которая, начиная с 24 февраля, каждый день доказывает, что является опасной, очень опасной страной.
Мне настолько стыдно за то, что я русский, что когда меня сейчас спрашивают, откуда ты, я говорю, I'm from universe. Я говорю, из вселенной, говорю, просто взялся. Говорю, не надо, мне вот это. Я говорю, дайте мне, говорю, вот просто вот европейский паспорт, я сожгу русский, говорю, без проблем.
Свое будущее Никита связывает с Германией, так к нему вроде расположено. Удается находить деньги и на сценические костюмы, и на запись песен в студии, и на съемки клипов. Есть и собственное YouTube-шоу. Там Никита прежде разговаривал с квир-людьми на русском, а теперь все чаще упражняется в немецком. В этом языке он все еще не очень тверд, но тут, наверное, не стоит сомневаться, выучит немецкий. С таким-то оптимизмом, он же воля к жизни. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Квиргеспрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.